Грации, русского заграничного исторического архива, именуемого еще Пражским.
Нарком внутренних дел СССР Сергей Круглов, Сталину, Молотову, Маленкову, 3 января 1946 года. В исполнении решения Совета народных комиссаров Союза СССР от 27 октября 1945 года комиссия Академии наук СССР в составе генерал-майора Никитинского, руководитель, члена-корреспондента Академии наук Богоявленского, члена-корреспондента Академии наук Минца и старшего научного сотрудника Института Маркса, Энгельса, Ленина, Сутоцкого с 21 ноября по 15 декабря 1945 года находилась в городе Праге, куда она была направлена для приема от правительства Чехословацкой Республики дара Академии наук СССР, Русского заграничного исторического архива. Комиссия приняла и отправила в Советский Союз следующие материалы. Архивные собрания Русского заграничного исторического архива, в том числе документы правительства Деникина и его ставки, документы правительства Петлюры, личные архивы Деникина, Алексеева, Савенкова, Чернова, Милюкова и других деятелей белой эмиграции. Здесь же хранилась принятая комиссией мемуарная часть архива генерала Брусилова. Собрание книг Русского заграничного исторического архива, относящиеся к истории Великой Октябрьской социалистической революции и Гражданской войны в СССР. Большая часть книг этого собрания написана и издана эмигрантами различных направлений в период с 1917 по 1938 годы. Газетный отдел архива, содержащий в себе газеты различных белогвардейских формирований периода Гражданской войны в СССР и газеты, издававшиеся ими в различных странах мира в последующие годы, вплоть до 1938-го. Здесь же было собрано большое количество газет, издававшихся немцами и оккупационными властями во временно захваченных ими советских районах в период с 1941 по 1944 год. Архив и музей по истории войска Донского, вывезенные белогвардейцами во время Гражданской войны из города Новочеркасска. Среди материалов Донского архива обнаружено дело, в котором собрана переписка руководителей белоказачьей эмиграции с гитлеровским генеральным штабом по вопросам подготовки казаков к войне против Советского Союза. В этом деле имеются также документы, указывающие на связь белоказачьих формирований с предателем Власовым и его штабом. Рукописный отдел и библиотека Русского литературно-исторического музея в городе Сбраслове. Указанные материалы Академии наук СССР подарил основатель этого музея, бывший секретарь Льва Толстого, Булгаков. Русский заграничный исторический архив и другие материалы, принятые комиссией, в количестве 9 вагонов 2 января 1946 года прибыли в город Москву. Разбор и научное изучение материалов Русского заграничного исторического архива возложены на Главное архивное управление НКВД СССР.
Главное архивное управление НКВД СССР – это не какой-то ведомственный спецархив. При Сталине вся архивная служба страны находилась в ведении НКВД. Только после 1957 года главархив стал самостоятельным ведомством со статусом Госкомитета при Совете министров СССР.
Таким образом, хотя чешское правительство формально делало подарок Советской Академии Наук, фактически Пражский архив был передан совсем в другое ведомство. Но тут вот на что, может быть, стоит обратить внимание. По той практике, какая видна из особой папки Сталина, а процитированный только что документ оттуда, Сталину вообще-то должны были доложить, как только возник вопрос. Даже не в октябре 45-го года, когда готовилось решение Совнаркома, а раньше, как только встал вопрос о Пражском архиве. Однако ничего подобного архивисты не находят. Вот это докладная записка от 3 января 46-го, где речь идет уже о прибытии архива в СССР в особой папке, первая на эту тему.
Перед этим имела место переписка НКВД с Министерством иностранных дел, и было это существенно раньше, летом 45-го года.
Заместитель наркома внутренних дел Василий Чернышов Молотову 22 июня 1945 года. В Народном комиссариате внутренних дел СССР имеются сведения о том, что в 1923 году русскими белыми мигрантами в городе Праге был создан так называемый «Русский заграничный исторический архив». Указанный архив был создан на базе документальных материалов, вывезенных белыми мигрантами с территории Советского Союза в период Октябрьской социалистической революции, гражданской войны и иностранной интервенции. В 1928 году Министерство иностранных дел Чехословацкой Республики приняло указанный архив в свое ведение. В составе Русского заграничного исторического архива хранятся главным образом документальные материалы правительственных учреждений Царской России, Временного правительства и различных контрреволюционных организаций, существовавших в период гражданской войны и иностранной интервенции на территориях, ныне входящих в состав СССР. Кроме того, среди материалов архива находятся подлинные протоколы Временного комитета Государственной Думы, журналы особого совещания при командовании вооруженными силами Юга России, архив генерала Деникина, архив Белорусской Народной Республики, архив войска Донского и другие материалы. Согласно параграфу 1 главы 1 «Положение о Государственном архивном фонде Союза СССР», документальные материалы, хранящиеся в Русском заграничном историческом архиве в Праге, являются неотъемлемой частью Государственного архивного фонда СССР и подлежат возврату в Советский Союз. Народный комиссар внутренних дел Союза СССР просит вас сделать соответствующее представление правительству Чехословацкой Республики о возвращении в Советский Союз документальных материалов, хранящихся в Русском заграничном историческом архиве в Праге, для включения их в состав Государственного архивного фонда СССР.
Оля, такое впечатление, что речь идет о разных архивах. Тут не только документы русской эмиграции, но вроде бы даже и часть архивов Российской империи.
Да, кое-чего из перечисленного в письме Чернышова в Пражском архиве не оказалось. Материалов правительственных учреждений Царской России и Временного правительства. Более того, может, замнаркома Чернышов и не знал, но эти материалы находились в советских архивах. Полагаю, однако, что дело тут не в ошибке. Чернышов намеренно подсказывал Молотову нужную версию. Якобы речь идет о восполнении Советского архивного фонда, часть документов которого оказалась вывезена. То есть Советский Союз претендует на возвращение своих архивов.
Тогда как Пражский архив советской власти никогда не принадлежал. Он был создан уже за границей из материалов разнообразных эмигрантских учреждений, белых правительств и воинских соединений Деникина, Врангеля, Юденича, войска Донского, из архивов частных лиц.
Некоторые из которых специально оговаривали, что их документы могут быть переданы в Россию только после падения советской власти.
Ну, в общем-то, понятно, что в 1945 году мнение русских эмигрантских кругов было, мягко говоря, не самым влиятельным фактором. Интересно другое. Письмо Чернышова начинается с сообщения, что в НКВД имеются сведения о том, что белоэмигрантами в Праге был создан русский заграничный исторический архив. И что же это за сведения имелись в НКВД? Как они вышли на российский зарубежный исторический архив, РЗИА, если сокращенно, и как происходила подготовка передачи архива в СССР? Вот с этими вопросами я обращаюсь к гостю нашей московской студии, начальнику управления Росархива Татьяне Федоровне Павловой.
Хочу сказать, что говорить о дате 45-й год, если пояснять, когда стало известно существование РЗИА в Москве, не совсем точно, потому что существование такого огромного архива в Праге не могло остаться незамеченным в профессиональных кругах историков и архивистов. Кроме того, РЗИА никогда не скрывал свое существование, ежегодно выпускал отчеты о своей деятельности и, мало того, занимался серьезными обменными операциями печатных изданий даже с Московской университетом в городе Москве. Знали о существовании этого архива известные лица. В частности, еще в 1935 году Бонч-Бруевич Владимир Дмитриевич писал Сталину об этом архиве. Причем он говорил о том, что есть такой архив, ошеломляющее богатство рукописей эпистолярной литературы XIX века хранятся в РЗИА в пражских музеях. То есть об этом было известно. Кроме того, если посмотреть воспоминания Зильберштейна Ильи Самуиловича, он пишет о том, что как только он услышал о том, что бои идут в предместьях Праги, он тут же обратился к правительству и указал о том, что в Праге содержится богатейший архив русской эмиграции. То есть вот эти сведения стекались из разных источников. Ну и не будем забывать о том, что все-таки пражская эмиграция, многие продолжали оставаться гражданами Советского Союза, то есть имели советское гражданство, и ежемесячно отмечались в советском посольстве, во всяком случае до войны.
Заместитель наркома внутренних дел Василий Чернышов наркому внутренних дел Молотову 11 июля 1945 года. В связи с решением чехословацкого правительства о передаче Советскому Союзу русского заграничного исторического архива в Праге, Народный комиссар внутренних дел СССР считает целесообразным создание специальной комиссии из представителей Академии наук и Народного комиссариата внутренних дел СССР. Представителями НКВД СССР в указанную комиссию могут быть включены Кузьмин Сергей Иванович, заместитель начальника главного архивного управления НКВД СССР, Прокопенко Николай Романович, начальник Центрального государственного архива Октябрьской революции.
Радио «Свобода. Документы прошлого». Сегодня мы рассказываем о том, как в январе 1946 года в СССР был передан русский заграничный исторический архив, Пражский архив русской эмиграции. Это был огромный комплекс документов и печатных изданий, целенаправленно собиравшихся эмигрантами для истории, для будущей России. В Праге, потому что это был один из основных центров русской эмиграции. Чешское правительство оказывало поддержку.
Основан архив был в 1923 году. Туда были переданы архивы различных правительств, появлявшихся на территории бывшей Российской империи в гражданскую войну, также военных организаций, казачьих. Особое место в составе Пражского архива занимал архив войска Донского. Документы возникших в эмиграции множества разнообразных союзов, обществ, землячеств, учебных заведений, редакции заграничных русских газет и журналов. Туда попал даже заграничный архив Герцена и Огарёва и их вольной печати. Документы народников, политических эмигрантов разных поколений. Ну, например, Борис Савенкова и боевой организации эсеров, или знаменитого разоблачителя-провокаторов Владимира Бурцева. Надо сказать, что создатели Пражского архива подчеркивали его общий для всей эмиграции внепартийный характер.
Вот модный по нынешним временам вопрос. Цена вопроса. Собственно, на какие деньги существовало это замечательное учреждение? Это ж надо было содержать помещение, платить сотрудникам. Наконец, нужны средства на приобретение архивов.
Сначала на него шла часть средств, выделяемых чехословацким правительством для поддержки русских эмигрантов. А в 1928 году архив был передан Министерству иностранных дел Чехословацкой Республики, хотя влияние русских эмигрантов по части основной деятельности сохранилось. Что касается приобретения архивов, то значительное их число было получено в дар. С середины 30-х годов материальное положение большинства русских эмигрантов ухудшилось, и люди стали стремиться продать архивы, а заодно они и целее будут при кочевой-то эмигрантской жизни. Размах комплектования Пражского архива впечатляет. К 1938 году архив имел 1500 корреспондентов в 44 странах. Эти люди помогали собирать документы.
Ну и что ни говори, этот архив, несомненно, имел большую политическую актуальность. Слишком свежи были события, которые отразились в документах там отлагаемых. Не зря архив взял на свой баланс чешский МИД. И потом прицельно заинтересовался им советский НКВД. Но в промежутке была фашистская оккупация. Что при немцах происходило с архивом русской эмиграции? Спрашиваю я нашу гостью Татьяну Федоровну Павлову.
Могу сказать, что еще интересный период был накануне войны. Дело в том, что помощь чешского правительства сокращалась неуклонно, и уже к концу 30-х годов архив стал задумываться о том, чтобы перенести свою деятельность за океан. Руководство архива с поддержкой ученого совета обратилось к американским коллегам и американским университетам с предложением приобрести русский заграничный исторический архив в Праге. Была даже проведена оценка стоимости стоимости этих богатейших сокровищ. Но не договорились, и начало войны застало архив на чешской земле. С приходом немцев, естественно, внимание к архиву было очень серьезным. Прежде всего, немецкое руководство выделило своего наблюдателя за архивом. Далее произошло изъятие наиболее ценных реликвий Донского казачьего войска, и они были перевезены в Национальный музей Чехословакии. Кроме того, были изъяты документы чисто военные, которые свидетельствовали о деятельности особенно донских формирований, и были положены на хранение в военный архив в Праге. Таким образом, были изъяты в основном документы, которые могли представлять интересы для немецкого командования, изучение опыта действия казачьих войск в период гражданской войны и наиболее ценные в номинальном положении реликвии. По всей видимости, было намерение вывести эти документы в Рейх, но этого не произошло, к счастью.
Акт о передаче правительством Чехословацкой республики в дар Академии наук Союза Советских Социалистических Республик Русского заграничного исторического архива. На основании постановления Президиума правительства Чехословацкой республики от 2 июня 1945 года правительством Чехословацкой республики настоящим передается Академии наук Союза Советских Социалистических Республик Русский заграничный исторический архив как дар по случаю 220-летия Академии наук Союза Советских Социалистических Республик. Чехословацкое правительство надеется, что этот архив послужит на пользу научной работе Академии и послужит дальнейшему укреплению научных связей между Союзом Советских Социалистических Республик и Чехословацкой Республикой. Премьер-министр Чехословацкой Республики Фирлингер. Прага, 6 декабря 1945 года.
Все делалось оперативно. Уже 13 декабря 1945 года была завершена погрузка архива. 9 вагонов, в них 650 ящиков. Там было свыше 350 тысяч архивных дел и еще 250 килограммов россыпи документов, то есть отдельных листов, 8,5 тысяч книг, 3,5 тысячи журналов, 111 тысяч номеров газет, более 1000 листовок.
При этом не будем забывать, что РЗИА оказался-то в руках сталинского НКВД, отнесшегося к нему вот именно что оперативно. Описывать документы начали с наиболее актуальных с оперативно-чекистской точки зрения. Первыми шли казачьи организации. Компетентные органы очень интересовались их связью с нацистами. Создавались именные картотеки белогвардейцев, эмигрантов, пособников фашистов в среде белой эмиграции и прочее. Уже в 1946 году было выявлено 18 тысяч враждебных советской власти лиц. Документы РЗИА и Донского казачьего архива использовались в оперативных целях. Были они задействованы при работе Чрезвычайной государственной комиссии по расследованию злодеяний фашистов на оккупированных территориях. Вообще, тогда фашисты и белые эмигранты трактовались как очень близкие понятия.
Справка Главного архивного управления НКВД СССР 14 марта 1946 года. В Центральном государственном архиве Октябрьской революции сконцентрировано за период с 1941 по 1945 год фашистской и белоэмигрантской литературы и печатных материалов около 7-7,5 тысяч экземпляров. В это количество входит фашистская литература, отобранная у немецких военнопленных, 1,5-2 тысячи экземпляров. Фашистская агитационная литература, изданная для населения СССР на русском и украинском языках, около 100 экземпляров. Белоэмигрантская литература и печатные материалы, поступившие из Чехословакии, в количестве около 5,5 тысяч экземпляров. Фашистская литература не разобрана и не описана. Белоэмигрантская литература на русском языке разбирается по содержанию, но еще не описывается. Белоэмигрантские журналы в количестве 345 названий, 1925 экземпляров, разобраны и учтены. Газеты, около 1000 названий, не разобраны и не описаны. Белоэмигрантская литература и печатные материалы хранятся на отдельных полках вместе с советской литературой. Выдача белоэмигрантской литературы и газет, по заявлению сотрудников отдела печатных материалов, производилась только 3 раза и каждый раз с разрешения начальника архива товарища Прокопенко. выдано. В читальный зал Вячеславову, сочинение Бунина. В учетно-справочный отдел «Правда о Кронштадте». В секретный отдел газеты по Дальнему Востоку. Выдача регистрируется в специальной книге. Считаю необходимым предложить начальнику архива товарищу Прокопенко всю фашистскую литературу описать и передать в особый архив. Белоэмигрантскую литературу срочно разобрать, заинвентаризировать и составить на нее недостающие каталожные карточки. Допуск к фашистской, белоэмигрантской и другой иностранной литературе, в том числе к литературе русского заграничного исторического архива, строго ограничить и обеспечить обусловленный режим ее хранения.
Центральный государственный архив Октябрьской революции, о котором идет речь в документе, сейчас называется Государственный архив Российской Федерации. Именно туда поступил Пражский архив. И, конечно же, большинство документов было сразу засекречено. Я прошу рассказать о том, что происходило с архивом русской эмиграции дальше, гостю нашей студии Татьяну Федоровну Павлову.
Ну, как вы правильно сказали, описание началось с наиболее таких политически острых документальных фондов, и, естественно, это повлияло и на дальнейшее использование поступившего комплекса. Но в скорости стало ясно к 1948-1949 году, что нельзя этот весь комплекс держать в закрытом режиме, поскольку там находились документы и литераторов, и организаций, которые не имели никакого отношения к деятельности белогвардейцев. Поэтому было решено разделить этот комплекс. Кстати, этот полностью противоречил идеологии создания русского заграничного исторического архива, который всегда был против дробления своих материалов. В результате документы были разделены и рассыпаны по 26 архивохранилищам бывшего Советского Союза. Отделили и передали в МИДу документы, связанные с деятельностью миссий, посольств и с личными фондами русских дипломатов. Отдали Центральный государственный архив литературы и искусства, фонды литераторов, деятелей культуры и издательств, газет и журналов, которые оказались в составе Пражской коллекции. Таким же образом были выделены документы собственно военных подразделений и формирований периода Гражданской войны. Они были переданы в то время по-другому назывался, но не Российский государственный военный архив. Передавались какие-то небольшие фонды в Белоруссию, на Украину и так далее. То есть от этого комплекса большого, который прибыл в декабре 1945 в Москву, осталось в составе СГАУРа не так уж много документов, не более 350 тысяч дел. Вот этот комплекс фактически был полностью закрыт. И пользоваться им могли только спецслужбы и, естественно, те, кто был допущен к этим материалам. В 1987 году, хочу, чтобы вы заметили эту дату, потому что многие у нас считают, что рассекречивание началось только после 1991 года. Отнюдь нет. В начале перестройки изменился подход ко многим фондам, которые, это ведь документы не имели никаких грифов секретности. То есть они были закрыты чисто по политическим основаниям. И вот этот комплекс привлек наше внимание в первую очередь. И нам удалось снять одним, можно сказать, махом, с секретного хранения 97 тысяч дел, которые находились в то время в отделе спецхрана. То есть мы были первыми, кто рассекретил из состава РЗИА эти материалы. Потому что я знаю, что, допустим, аналогичный комплекс по украинской эмиграции в Киеве были рассекречены совсем недавно.
Знаете, я довольно двояко до сих пор отношусь к передаче Пражского архива в Москву. Даже в правовом плане тут было не все безукоризненно. Сденек Фирлингер, первый премьер, послевоенный, зависимый от Москвы, но еще не полностью коммунизированный Чехословакии, и министр народного просвещения Сденек Нейдлы имели формальное право и реальные, очень реальные политические резоны задабривать Москву подарком, в котором страшно были заинтересованы прежде всего советские карательно-сыскные органы. Историки-то, как мы знаем, вот теперь попользовались ими весьма ограниченно, да еще те были историки. Но давайте посмотрим шире. Передача в Союз Пражского архива была ведь лишь частью куда более широкой акции НКВД. Вывозились-то не только бумаги, но вывозились и насильно живые люди. Русские ученые, русские инженеры, казаки. Масса народу после большевистского переворота, приютившегося в Чехословакии. На этом фоне передача архивов, столько лет пролежавших в Москве тайным мертвым грузом, выглядит, конечно, иначе. В общем, сейчас это все в прошлом. Но того, что было, не стоит ни редактировать, ни разыгрывать исключительно в мажоре. Вы слушали «Документы прошлого». В передаче участвовала начальник управления Росархива Татьяна Павлова. Звучали документы Госархива Российской Федерации. Продюсеры Наталья Гуреева и Наталья Пахомова. Вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц.
Программа «Дорога свободы» – это главные политические и социальные новости с правозащитной точки зрения. Это репортажи региональных корреспондентов, рубрики известных правозащитников, комментарии политиков, юристов, творческой интеллигенции. Слушайте каждую субботу в 16 часов и в 21 час по московскому времени, а также в воскресенье в 2 часа ночи.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Россия, если она теряет свою великую державность, начинает погружаться в бездну. Ее величие – это условие ее существования.
Есть возможность стать государством на одном уровне с ведущими там, европейскими странами, но это зависит в основном от руководства страны.
Это будет обычная европейская страна, и люди будут жить лучше, но уже не будет такой державности и могущества, о котором сейчас говорят.
Прежде всего, более надежным для своих граждан, чтобы люди, живя в России, чувствовали себя защищенными.
Россия как государство сохранится. Слишком мы большой кусок для наших соседей, которые хотели бы его проглотить, подавить.
Если мы сумеем сохранить вот эти ростки демократии, нравственности, которые сейчас появляются в нашей жизни, то через 20 лет у нас будет все хорошо.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9850, 15250 и 17730. Слушайте «Радио Свобода».